И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио. В студии сегодня работают Анастасия Багалика и Ирина Славинская. Вячеслав Киришун за режиссерским пультом.
Мы обещали, что в начале нашего второго часа эфира будем говорить об истории украинского военнопленного, служащего Национальной гвардии Украины из полка «Азов» Евгения Чуднецова, которому на прошлой неделе в Донецке так называемый суд, самопровозглашенный ДНР, огласил приговор. Это 32 года лишения свободы. Я напомню, что боевики заявили, что на их территории теперь будет действовать криминальный уголовный кодекс 1961 года, то есть старый уголовный кодекс Советского Союза. Согласно этому уголовному кодексу, у них даже есть смертная казнь, которую, собственно, прокуроры требовали для Евгения Чуднецова. Вслед за ним будут судить и других украинских военных, которые остаются в плену у самопровозглашенных республик. Это точно эти суды будут происходить на территории ДНР. Вот что происходит с территорией самопровозглашенной ЛНР, мы не знаем, будут ли там суды, неизвестно. Но сейчас пытаемся установить связь с правозащитником Александром Кудиновым, который помогает украинским пленным, которые находятся в Донецке, и может прокомментировать ситуацию с Евгением Чуднецовым, и может прокомментировать ситуацию с судами. Александр, здравствуйте, вы нас слышите?
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, во-первых, вот ситуация с судами. Уже есть реакция украинской стороны официальной, то есть суды будут выноситься на международное обсуждение, и для международных организаций будет указано на то, что боевики вот таким образом пытаются нарушить Минские соглашения. А каково ваше мнение? Эти суды могут повлиять на процесс обмена пленными?
Безусловно, могут. Во-первых, процесс пленных вообще как бы таковой не ведется буквально, ну, наверное, уже с мая месяца. Последний раз большой обмен, точнее, большое освобождение наших военнопленных было в апреле месяце. 17 наших военнопленных были обменены на одного ДНРовского бойца. Вот. С тех пор практически дело стоит в тупике. То есть единичные обмены происходили, ну, достаточно большими проблемами. При этом то, что людей привлекают к уголовной ответственности, украинской стороне известно давно. Привлечение к уголовной ответственности было изначально, то есть находились люди даже в СИЗО, привлекались к уголовной ответственности, но все-таки удавалось добиться их освобождения. Это была очень большая работа. На данный момент, поскольку люди находятся в плену полтора года уже, безусловно, что там не стоит этот процесс на месте, и процесс привлечения к уголовной ответственности, поскольку нет обмена, ими начат. Тем более, что на обмен не предлагались люди, которых требует сторона ДНР. То есть, если по Минским соглашениям мы говорим об обмене, то должны предлагаться те, которых интересует сторона ДНР. Но на обмен давались такие, например, как Карат Мухамедов, который вообще к ДНР не имеет никакого отношения. И в конце концов он снова был возвращен назад при одном из обменов в ноябре месяце.
То есть вы хотите сказать, что Евгения Чуднецова, как и тех, кто сейчас остается на территории самопровозглашенной ДНР, можно было бы освободить при большей гибкости?
Да, зачем гибкость? Пожалуйста, здесь все более чем понятно. Есть обмен. Есть люди, которых они запрашивают. Отдавайте этих людей. Я не вижу смысла их здесь даже и кормить.
Ну, тут еще стоял открытым вопрос, запрашивала ли наша сторона, украинская сторона Евгения Чуднецова. Мы постарались сегодня этот вопрос...
У меня таких сведений нет. Я задавал вопрос там, был в Донецке, запрашивался ли Чуднецов украинской стороной. Мне сказали, что он не запрашивался. Но насколько... Списков я не видел. Я не официальное лицо, мне их не показывала ни одна, ни другая сторона.
Александр, скажите, вот то состояние, в котором сейчас находятся украинские военные в Донецке, насколько важно провести обмен быстро? Вот мы знаем, что в ситуации с Женей он может пойти по этапу в ближайшее время.
Обмен мог бы произойти давным-давно. Мне непонятны причины, по которой украинская сторона не дает на обмен тех, кого они хотят. Я сам ездил в Киев несколько раз, я предлагал конкретно, дайте мне двух человек, я привезу вам минимум двух человек. У меня были эти договоренности. Мне здесь не нужен никакой Минск. Не нужно ни на кого это сваливать. Ну, есть вот сторона, с которой это можно решить. И им наши пленные не нужны. Еще в мае месяце, когда я приезжал туда, мне сказали, что готовится обмен, то есть готовы всех отдать, все в хорошем настроении, все нормально. И обмен это так и не состоялся. Я последний раз, когда был там, виделся с Айсиным и Ивановым. Что вам сказать? И когда пришел, они узнали о том, что обмена не будет. То есть каково состояние там того же Ивана Лясы, у которого за этот период, пока он в плену, родился и умер ребенок, умер отец. Там ужасное состояние в семье, понимаете? А у нас, если пиарится на чем-то, на каком-то единичном случае, ой, какая большая работа. Я как ездящий туда человек и разговаривающий с той стороны, я могу сказать так. Дайте людей на обмен, и они отдадут наших. Там нет проблем.
Александр,
по крайней мере, до этих пор.
Александр, спасибо большое. Я напомню слушателям Громадського радіо, что ситуацию с обменами и с выдвигаемыми украинским военным обвинениями, судами, которые начались в Донецке, в самопровозглашенной ДНР, нам комментировал правозащитник Александр Кудинов. В студии продолжается программа «Киев-Донбасс». У микрофона сейчас журналистки Громадського радіо Ирина Славинская, Анастасия Багалика. Как мы уже упоминали, ситуацию с Евгением Чуднецовым снова подняли в медиапространство после того, как появилась публикация специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной о том, что в Донецке начались суды. Собственно, украинским журналистам это было неизвестно до того, как суды начались, даже до того момента, как суды закончились, суд по Евгению Чуднецову закончился. Но вот тут стоит рассказать предысторию. Евгений Чуднецов попал в плен в поселке Широкино в феврале 2015 года, то есть вот исполняется год с тех пор, как он находится в плену, и за этот год он успел в плену лишиться 16 зубов и сделать на видеокамеру после этого заявление о том, что он якобы собирается оставаться в самопровозглашенной ДНР, но у спецкора «Новой газеты» Юлии Полухиной есть все основания считать, что это заявление было сделано под пытками. Вот об этом она нам рассказала в интервью. Мы общаемся с Юлией Полухиной, специальным корреспондентом «Новой газеты», которая на днях опубликовала новый виток в истории украинского военнопленного Евгения Чуднецова, который уже год находится на территории самопровозглашенной ДНР в Донецке после военных действий в Широкино, где он был взят в плен. И вот сейчас появились новые обстоятельства. Самопровозглашенная ДНР решила судить Евгения, и он уже приговорен к 32 годам лишения свободы. Я правильно называю цифру? 32 года лишения, да?
Да. Ему дали 32 года с строгого режима нахождения.
Строгого режима. Скажите, пожалуйста, суды были закрытыми в Донецке?
А вообще никто не знал, что проходят суды, пока из СИЗО, где сидит Женя, не сообщили, собственно, что вообще-то над ним идет суд. После чего созвонились с региональным отделением ООН, вот Камиль Мирзаев, и попросили их попасть на суд, но оказалось, что ни ОБСЕ, ни ООН не обладают мандатами посещать суды в ДНР. Вот. Но им подтвердили тоже, что суд идет. Суд шел над ним 3 недели подряд, а вот в прошлый понедельник, собственно, было уже решение суда, и копию решения суда ему уже выдали на руки, Евгению Чуднецову.
Но суд могли посещать родственники, я так понимаю, что они были проинформированы о том, что происходит?
Нет, родственники не были проинформированы, но могли посещать. Дело в том, что на территории Донецка, ДНР, у него была только мама у него умерла, а остались у него несовершеннолетние сестра и брат.
Они несовершеннолетние, то есть им до 18 лет?
Да, им меньше 16. Вот. И сестра попыталась приехать на суд, но суд, вот оглашение приговора, вот это заседание конкретно, начали раньше. И ее не пустили на это заседание, объяснив это тем, что, собственно, заседание уже идет. Она увидела только его, когда выводили из зала суда. И вот он сказал, что 32 года дали.
А уже известно, где он будет отбывать вот это наказание, присужденное так называемым судом, самопровозглашенной ДНР?
Если сейчас прокурор не будет обжаловать приговор, если всех устроит этот приговор, то его отправят в третью колонию. Я не знаю, где она находится, на территории ДНР. Но это бывшая колония, насколько мне объяснили, где раньше находился корпус туберкулезных больных.
Но в любом случае даже туда не сможет попасть ни ОБСЕ, ни ООН.
У них нет ни у кого мандата, ни у кого абсолютно, даже у Красного Креста. По идее, Красный Крест должен обладать этим мандатом, но у них тоже нет.
Да, я знаю, что до сих пор идут переговоры о том, чтобы допустить Красный Крест в колонии, но это, в принципе, отдельная история. Вы сказали, что прокурор может обжаловать. То есть есть еще такой вариант, что прокурору мало 32 лет строгого режима, он будет настаивать на том, что в ДНР называется высшей мерой наказания, это расстрел.
Да, дело в том, что они же судят по вот Уголовному кодексу 61 года. Там высшая мера наказания – это расстрел. У них подписано особое положение, то есть расстрелы у них разрешены. Правда, я вот не знаю, кто-то вообще кому-то была применена эта мера или нет. Да, и прокурор ему требовал, собственно, расстрела по отношению к нему применить. Но судья вот назначил другое наказание. А если прокурор это не устроит, то, возможно, суд будет рассматривать, Верховный суд ДНР уже будет рассматривать его дело. У них там есть еще и Верховный суд.
Вот. Юля, смотрите, вот это такая как бы преамбула к истории, то есть то, что происходит сейчас, да? Но сама история, она очень масштабная. Давайте вот я начну еще с такого момента, что Женя был в рядах полка Азов, который принадлежит к Национальной гвардии, и официально в этих рядах был с января 2015 года. В Широкино его взяли в плен в феврале, то есть он пробыл фактически месяц официальным бойцом Азова. Несмотря на это, еще неизвестно, есть ли он в списках с украинской стороны, и как бы вот ситуация получается такая очень юридически неоднозначная.
Ну, во всяком случае, вот я пыталась получить комментарий. Я пыталась дозвониться до Ирины Геращенко, она отказалась давать комментарий нашему изданию. По вообще военнопленным и по Чудницову. Списки, я так понимаю, никому не оглашаются, кто стоит в этих списках, находится. Вот, по крайней мере, по поводу кого ведутся переговоры. От друзей, которые находятся в полку Азов, они пытались получить какие-то данные. Сейчас они отправили уже запрос официально на руководителя Нацгвардии, чтобы их уведомили, вообще есть он в списках или нет. Потому что понимания того, что он есть в списках, ну, нету.
Мы на самом деле со своей стороны, со стороны Громадського радіо, тоже сейчас связываемся и с батальоном Азов, и с украинскими переговорщиками в гуманитарной группе, теми, кто занимается обменами пленных. У нас уже есть тоже вот неофициальные данные, что якобы Женя в списке, но пока что под запись нам этого не подтверждали. Я еще раз вот на малюсенький такой момент вернусь к тому, что всего месяц он пробыл бойцом батальона Азов, полка Азов, прошу прощения. В чем его обвиняют боевики самопровозглашенной ДНР? В чем официальное обвинение? За этот месяц у них есть какие-то данные о том, что Женя кого-то убил, что вот лично он, и это доказано документально, или в чем там вся суть обвинения?
Ой, там было несколько статей. Изначально ему вменяли 4 статьи, хотели измену родине, потом... Ой, по-моему, я не помню, там то, что вот они брали людей в плен, как-то там это сформулировано якобы. И 2 еще статьи остались. В итоге те статьи отвалились, если бы это было доказано, что он там кого-то брал в плен или еще кого-то там издевался над людьми там и прочее, то эти статьи остались бы. Сейчас у него осталось 2 статьи. Формулировку их надо посмотреть. Я, честно говоря, сейчас просто не помню. Вот.
Но я так понимаю, что измена родине, она базируется на факте макеевской прописки Евгения Чуднецова.
Да, я так думаю, да. Это как раз связано именно с тем, что он там живет и прописан официально там.
Хочу еще вернуться к моменту попадания Евгения Чуднецова в плен. И вот после плена появилось видео, многие о нем знают, где Женя заявляет, что он хочет остаться в так называемой ДНР. Ну, на видео вместе с тем видно, что он изрядно побит, у него нет половины зубов, и ведет он себя, мягко говоря, странно. Для кого-то в полке Азов это основание сомневаться в его правдивости этих слов. Для других это, наоборот, основание сомневаться в том, что Женю нужно менять и включать в список. Но я знаю, что в публикации «Новой газеты», которую подготовили вы, есть приписка редакции о том, что редакция располагает данными о том, что Женя хочет быть обмененным, несмотря на то, что есть это видео, есть заявление так называемого министра обороны, самопровозглашенной ДНР Кононова, о том, что этот человек не хочет быть обменен.
Да. Да. Дело в том, что вот его друзья непосредственно общались с его мамой. Она первая вышла, когда еще он в марте месяце, по-моему, она с ним увиделась, с сыном со своим. И он первое, что тогда рассказал, что, собственно, единственный путь вообще обозначить себя живым, это вот, собственно, выступление на телевидении было. Это он объяснил своей маме. Мама вышла на его друзей и попыталась как-то дозвониться до, собственно, полка Азов, попыталась объяснить ситуацию, потому что его пытали, и пытали его очень жестко. Это вот ему там применяли электрический ток, вот вырвали зубы, избивали его. Вот. Это так шли допросы.
Из каких-то неподтвержденных источников, не из вашего материала, а из сети, я слышала о том, что применялись также некие психотропные вещества. Я не знаю, это трудно подтвердить, но вы о таком слышали?
Я не слышала, что к нему там применялись какие-то психотропные вещества. Я знаю только, что его очень-очень сильно били там, вот так допрашивали. Вот. И знаешь, вот после этого, конечно, он согласился дать все, что от него там попросят, любые показания, только чтобы, в общем, это все, только чтобы остаться в живых.
Известно ли, есть какие-то данные, в каком состоянии сейчас Евгений Чуднецов, и как с ним обращаются, как он себя психологически чувствует, и продолжает ли он хотеть обмена?
Ну вот, насколько я знаю, вот только вчера я разговаривала с людьми из СИЗО, которые там непосредственно находятся там либо в соседних там камерах, получается, что дают им звонить. Вот насколько я знаю, он, конечно, обмен продолжает хотеть. Более того, он надеется, что все-таки на него там кто-то выйдет. Он находится в СИЗО, в Донецком СИЗО. Вот. И его готовят этапировать в колонию.
Что ж, я бы хотела еще задать вот несколько вопросов. Вы пообщались с людьми, которые знали Евгения Чуднецова по участию в полке Азов. Это его побратим, который был непосредственно с ним в Широкино. Я так понимаю, что у него есть какая-то дополнительная информация о том, что с Женей случилось вот в момент взятия в плен.
Ну, он рассказывал просто подробно, как это было, что это действительно были очень тяжелые бои. Он рассказывал, что тогда у них бои были в самом городе. И так как это был город, там начался так называемый ближний бой, когда вошли в город танки. И танки фактически разрезали вот их там роту на несколько частей. Когда они отступали, кто-то был, вот непосредственно Женя был в БТРе. БТР там какой-то модификации, там 60-й, и в него попал танк. То есть они там чудом остались живые, но их раскидало в разные стороны и контузило ребят. Дальше они, когда отступали уже, два человека, которые были с ним в БТРе, они пошли в одну сторону, видимо, а этот остался в окружении уже отрезанный танками. Вот и все. Да, ну, его невозможно было даже забрать там. Это как бы... Его потеряли в бою. И через несколько дней уже, да, его обнаружили, когда вот он давал пресс-конференцию. Вообще фактически подумали, что он там убит.
Да, мне подтверждали это неофициально участники полка Азов о том, что в том бою потеряли убитыми троих бойцов и думали, что Евгений Чуднецов четвертый убитый, но просто не могли найти его тело. Скажите, пожалуйста, еще такой момент, Юлия. Есть позиция самопровозглашенной ДНР касательно того, что будет происходить с Женей? Вот они его судили, вот они его приговорили, но, с другой стороны, он украинский военный, и речь о каких-то, то есть разговор о переговорах касательно обмена, он еще полностью не закрыт. То есть есть вероятность того, что ДНР все-таки его отдаст, несмотря на то, что судила?
Но вот я когда спросила у Дарьи Морозовой, это омбудсмен ДНР, как они будут дальше выстраивать позицию вот по тем, кто осужден у них, и будут ли они дальше судить ребят. Она сказала, что у нас вообще официально уже нет военнопленных, всем этим ребятам предъявлены обвинения, и всех судить собираются, всех. Вот. А судимых пока, как отдавать, она не знает. Она говорит, так как они осуждены, и Украина осужденных не отдает, то надо будет разговаривать и выстраивать эту модель. То есть эту должна модель выстроить в первую очередь украинская сторона. Это ее как бы слова. Вот.
Ну, с другой стороны, вероятность обмена они тоже не отбрасывают эти слова.
Нет, там говорится об определенной модели, то есть уже обмена осужденными.
Понятно. Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это был разговор с Юлией Полухиной, специальным корреспондентом «Новой газеты», которая на днях опубликовала расследование о судьбе украинского военного Евгения Чуднецова, бойца полка Азов, который попал в плен в Широкино год назад. И вот, собственно, на прошлой неделе был осужден в Донецке на 32 года лишения свободы в колонии строгого режима. Мы будем следить за развитием этой ситуации. И еще раз напомню, что Громадское радио сейчас пытается связаться с официальными представителями Украины на переговорах в Минске, также с теми, кто занимается вопросами обмена пленных, формирования списков, и с представителями полка Азов для того, чтобы получить комментарии о судьбе Жени. И уже, собственно, после того, как мы записали разговор с Юлией Полухиной, нам удалось связаться с Юрием Тандитом, советником главы Службы безопасности Украины, и узнать у него о том, есть ли Евгений Чуднецов в списках от Украины на обмен.
Я могу вам подтвердить информацию, что Евгений Чуднецов, конечно же, в нашем списке, в котором 136 ребят заложников.
Да, скажите, а вот в связи с этой последней информацией о том, что его судили в Донецке, и орган самопровозглашенной ДНР, судебный так называемый, приговорил его к 32 годам лишения свободы. Это как-то
знаете,
может...
Сегодня здесь глава антитеррористического центра Виталий Маликов проводил совещание. Как раз один из вопросов, который мы обсуждали, это старшие офицеры, это те, кто фактически находится на линии, главной линии, да, этой гибридной необъявленной войны. И мы как раз обсуждали вопрос судьбы заложников. И этих последних заявлений, которые сделала так называемая омбудсмен, да, со стороны Донецка.
Да.
Мы можем говорить, что однозначно мы будем делать все, чтобы их освободить. Это первое. Второе. Эти все сроки, дальше объявления каких-либо судов не имеют вообще никакой юридической силы. По факту, действительно, учитывая, что мы пока еще не контролируем эту территорию, они могут называть свои там тройки, двойки, пятерки судами и проводить вот такие судилища, да, не имеющие никакого смысла. Что происходит? Да, по праву владения это наша территория, и Донбасс, и Крым. Мы никому Донбасс и Крым не передавали. Но там находятся люди, которые фактически выполняют указания Кремля. Кремль поднял сейчас планку. Они понимают, насколько для нас важна судьба наших заложников. И они ведут себя как террористы. То есть пытаются говорить с нами с позиции силы. С нами нельзя говорить с позиции силы. Но действительно для нас очень важно, чтобы эту тему, этот важнейший вопрос освобождения заложников не использовали в своих политических силах. Скажу вам, что мы в Минске последний раз четко определили установленную конфигурацию, когда мы говорили об освобождении по принципу всех на всех 25/36. Это подтвердили все международные организации, которые непосредственно имеют отношение к процессу освобождения, в том числе представители ОБСЕ. И в последний момент, к сожалению, со стороны Донецка поменялись условия.
Они уже не хотят менять 25/36?
Они меняют конфигурацию, но они выставляют условия, ну, например, те, которые диктуют им в Кремле. Там, изменение Конституции или, допустим, получение каких-то преференций со стороны так называемых властей самопровозглашенных республик. Нам понятно, что они сейчас пытаются, учитывая международное давление, все-таки сохранить свое лицо в этой ситуации, скажем так, при плохой игре, и пытаются там удержать так называемую власть в этих республиках. И в том числе они используют наших ребят.
Юрий, вот еще такой вопрос. Ну, фактически из собственных источников мы знаем, что Евгений Чуднецов сейчас отправится по этапу, поскольку боевики абсолютно контролируют его перемещение, он заложник. И, собственно, он попадет в одну из тюрем, которые остались на неподконтрольных территориях. Как это повлияет на то, можно ли будет отследить его судьбу?
Смотрите, очень важный вопрос, о котором вы говорите. Для нас он есть заложник, он у нас есть в списках. Куда бы они его ни этапировали, он под контролем со стороны международных организаций будет перемещаться. Мы будем понимать, где он будет находиться. Я не говорю о плоскости логики, что никто не признает это судилище, которое они основывают на Уголовном кодексе 61 года, это понятно. Но я повторю, что они используют эту эмоциональную тему, поднимая рамку выше, как политических заложников.
Но они и расстрелом угрожают, поскольку в кодексе 61 года действует расстрел.
Я бы сейчас не хотел вообще эту тему комментировать, потому что каждое слово нужно выверять.
Да, понятно.
Я являюсь официальным лицом. Но мы понимаем, что они, используя наших ребят, уже говорят как реальные террористы. Это лишь подтверждение, что наши ребята никакие не военнопленные. Они являются заложниками. Поэтому с той стороны выдвигаются требования, которые фактически в логике невозможно выполнить. То есть нельзя поменять человека на половину государства. Понимаете, да?
Да.
Но мы с этим работаем. То есть для нас это материал, который мы используем для того, чтобы идти дальше. Мы не останавливаемся на месте. Вот сегодня обсуждался как раз вопрос реагирования, в том числе и это будет, конечно же, очевидно, реакция международных организаций, мирового сообщества. Я уверен, что в ближайшее время будут сделаны заявления. И это очень важно для нас, поддержка. То есть для нас эта ситуация, она понятная. То есть взяли наших ребят, оставшихся среди заложников, понимают, насколько для нас это важно, что мы заботимся и волнуемся о каждом человеке. Это не только 136, которые считаются заложниками, это еще около 700 человек без вести пропавших. Мы тоже занимаемся их поиском. Так вот, берут этих ребят и качают эту тему, чтобы давить на нас.
Возвращаемся в эфир программы «Киев-Донбасс». Вы прослушали комментарий советника главы Службы безопасности Украины Юрия Тандіта по поводу дела украинского военнослужащего из Национальной гвардии Украины полка «Азов» Евгения Чуднецова, который находится у боевиков самопровозглашенной ДНР уже почти год.
А мы продолжаем программу «Киев-Донбасс». Я напомню, вы слушаете «Громадский радио». Это программа «Киев-Донбасс». И для вас в студии работают журналистки Анастасия Багалика и Ирина Славинская. За режиссерским пультом Вячеслав Киришун. И нас в этой студии, пока мы слушали запись «Тендита», стало трое. К нам присоединилась еще одна наша коллега Ирина Ромалийская, также ведущая программы «Киев-Донбасс». И с Ириной мы поговорим о том, что произошло недавно. А недавно, в пятницу, 5 февраля, городской суд Красноармейска Донецкой области приступил к рассмотрению по существу дела россиянина Андрея Лангера, бывшего контрактника из Российской Федерации, который за самовольное оставление счастья попал в колонию и, отбыв срок, уехал воевать за самопровозглашенную так называемую ДНР, а позже сдался в плен. Я надеюсь, Ирина больше расскажет нам об этой истории, об этом суде и покажет, укажет, на какие детали стоит обратить отдельное внимание.
Здравствуйте всем. Очень меня впечатлила эта история, во-первых. Ну, потому что сама история очень интересная. Молодой человек, 34 года, в детстве его отчим убил его мать, и их два родных брата остались без родителей. Его, вот Андрея Лангера, забирают в детдом, его родного брата забирают родственники в Западную Украину. Андрей воспитывается в детском доме, после выходит, идет служить в армию. После армии он едет в Чечню воевать по контракту. Оттуда он собирается поступать, едет поступать, не поступает, но в Чечню решает не возвращаться. Его, собственно, судят за дезертирство. В 2011 году есть эти решения российского суда, оно, в общем-то, в сети доступно, о том, что его осуждают на 2 года условно, но он перестает отмечаться в органах полиции тамошних, скрывается, в итоге его находят и уже дают ему реальный срок, его на 2 года сажают в тюрьму. Именно там возникает некий бывший сотрудник ФСБ. Есть неподтвержденная информация, поэтому, собственно, я не писала об этом в той статье, которая вышла сегодня, о том, что этот бывший сотрудник ФСБ сидел за изнасилование, но это неподтвержденная информация. Ну вот он якобы завербовал самого Лангера и сказал ему о том, что вот создалась новая республика, ты туда поедешь, там будут платить 15 тысяч рублей, и там ты сможешь быть уже с чистой биографией, у тебя не будет судимости. Лангер, в общем-то, согласился, вышел из тюрьмы и поехал воевать на Донбасс. По его версии, ну, то, что он там делал, это называется разведчик, да, но он все-таки, по моим ощущениям, искренне верит в то, что он не воевал. Ну, то есть он был с оружием, он собирал данные, он их передавал, но вот в его системе ценностей это не называется войной, или, по крайней мере, он очень хочет в этом убедить окружающих из себя. Да.
Или в любом случае доказанных фактов того, что он в кого-то стрелял и кого-то убивал, нет?
Ну да, ну и доказать-то, в общем-то, это сложно и практически невозможно. Опять-таки я разговаривала когда с прокурором по этому делу, он говорил о том, что точно известно, в какие дни находился Лангер, на каких позициях, оттуда велись обстрелы, но от этих обстрелов, по данным штаба АТО, никто не погиб. Ситуация такова. Лангер вот уже, собственно, провоевал-то он меньше месяца, и он сам пошел сдался. Опять-таки, почему он сдался, история тоже мутная, потому что
украинским военным сдался.
Сдался, он пришел на украинский блокпост с обвешанное оружие, у него было РПГ, Калашникова и граната, пришел и сдался. Почему сдался, непонятно. По версии СБУ, они выкладывали еще, как только это случилось, в общем-то, они выкладывали видео, где он сознается, и там он рассказывал о том, что он разочаровался в идеалах республики и увидел, что все незаконно, нечестно и так далее. Но вот уже, когда мы с ним сейчас разговаривали, он говорит мне, что шел к брату. Брат, я напомню, живет Западной Украине. Они все это время переписывались в сети ВКонтакте. Есть еще версия, которая тоже присутствует, что у него появилась некая любовь, завязалась с девушкой здесь, которая живет на территории Украины, и он, собственно, ради нее покинул и шел к ней. Вызывает он, помимо понимания, что это, собственно, человек, который пришел на территорию другого государства воевать, он еще вызывает такую жалость. Ну вот он чисто о человеческих эмоциях, да, причем он жалкий какой-то, вот, как бы это там страшно не звучало. Он рассчитывает, видимо, на то, что из-за того, что он сдался, его оправдают. Но так как он стал, в общем-то, отрицать все это во время судебного процесса, то прокурор заявил мне уже после процесса о том, что он не только, ну, не будет настаивать на оправдательном, а что до этого он рассчитывал просить 7-10 лет, а теперь он будет просить максимально 15 лет.
Почему?
Потому что до начала вот этого первого заседания Лангер соглашался с обвинением. Именно поэтому прокурор говорил, что, в общем-то, тогда я буду просить 7-10 лет, минимальное, которое там возможно по этой статье. А теперь я буду просить 15, потому что вот он такой, значит, и изменил свои показания. У Лангера еще важный момент. У Лангера назначен адвокат. К Лангеру никто не приезжает из российских дипломатов, я не знаю, там, правозащитников и так далее. То есть он здесь один. Он очень обрадовался, когда я сказала, эту статью я писала для российского издания «Медиазона», и когда я сказала, что это российское издание, он очень обрадовался. Ему, наверное, показалось, что это, в общем-то, кто-то из России о нем вспомнил.
То есть он подумал, что ты российский журналист?
Да, я сказала, что пишу для российского издания, он обрадовался, потому что он абсолютно себя ощущает брошенным.
Но я так понимаю, в России у него и родственников нет, которые могут побеспокоиться.
Точно, точно нет.
Брат приезжает?
Брат не приезжает. Более того, я думаю, что драма будет разворачиваться, потому что в этом деле брат выступает свидетелем на стороне обвинения.
Брат случайно не украинский военный?
Брат не украинский военный, он не служит, но я думаю, что, в общем, драма будет развиваться дальше.
Что ж, спасибо большое, Ирина Ромалийская, наша коллега-журналист Громадского радио, которая побывала в Красноармейске, где судят задержанного бывшего российского пограничника Андрея Лангера. И вот мы будем следить глазами и ушами Ирины за тем, как разворачивается этот процесс. А сейчас в студии Громадского радио смена темы.
Что почитати?
І ми повертаємося до студії програми «Київ-Донбас» на Громадському радіо. Тетяна Стус у нашій студії. Будемо говорити про нещодавню нагороду для найкращих дитячих книжок року. Ця нагорода називається «Рейтинг критиків». І, напевно, з назви ми почнемо одразу після того, як привітаємося.
Всім привіт, добрий вечір.
Отже, рейтинг критиків. Які критики, що рейтингують, як міряють, і що це взагалі за нагорода, наскільки вона відрізняється від тих, що вже існують, адже в Україні є чимало дитячих нагород і... А далі
так,
продовжимо.
Справді чимало нагород. І це відрізняється найперше доскіпливістю професійною. Ми заповнювали купу анкет.
Ми це хто? Скільки так, критиків так, у цьому рейтингу критиків?
Щороку ми міняємось. Ну, щороку це голосно сказано, адже в нас лише другий раз підведено риску, підведені такі підсумки цікаві. Почали ми в 2013 році. Зібралися такі моторчики, які промоціюють дитячі читання, українську дитячу літературу. Це Валя Вздульська, Оксана Лу Щевська, це представники, так би мовити, нашої маленької професійної галузі. Це проект «Читомо», проект «Каскарка», проект «Барабука» і проект «Букмоль». Власне, ті, хто займається вивченням, аналізом, пропозиціями і так далі, хто знає кожного в обличчя письменника дитячого. От ми зібралися і вирішили, що вже час настав нарешті професійно оцінювати ці книжки, адже дійсно, ти дуже точно сказала, дуже багато різноманітних премій, рейтингів, але більша частина з них бере в своє коло, залучає не експертів з дитячого читання і не експертів з дитячої літератури.
А хто ці люди, експерти з дитячого читання? Це, не знаю, вчителі початкових шкіл, вихователі. Як впізнати, хто може і, можливо, більш компетентний в тому, щоб говорити про дитячу літературу і відбирати її в подібному рейтингу, як рейтинг критиків, про який ми говоримо? І де межа, не знаю, між критиками для радше дорослої книжки і радше дитячої?
Ну, межа тут доволі чітка, так само, як і межа, хоча це досить спірне питання між дитячою літературою і дорослою. Межа, напевно, більше полягає в якійсь площині психологічній і, можливо, навіть не побоюсь цього слова, педагогічній. Адже задачі дитячої літератури, вони досить так чітко відрізняються від неіснуючих задач дорослої літератури. Тому хто є експерти, хто не є експерти? Люди, які вивчають літературу, які аналізують її текстово, психологічно, вікову, скажімо так, адекватність її того чи іншого тексту. Ті, хто... Ну, власне, в нас так складається, що більшість, і це одна із претензій абсолютно небезпідставних до рейтингу критика, що в нас експерти є і авторами дитячої літератури. І крім
того...
І
виникає конфлікт інтересів.
Так, ні, у нас не виникає конфлікт інтересів через те, що в нас є залізне правило, хто із авторів потрапляє у довгий список, у нас є найдовший список, довгий і короткий список, то він автоматично виходить із складу журі рейтингу критика. Таким чином у нас уже вдруге пролітає одна із засновниць, це Оксана Лущевська, яка вивчає дитячу літературу в докторантурі за кордоном в Америці, в Пенсильванському університеті. І, власне, так час від часу вилітають і інші, і тому, коли ти запитала, скільки в нас зараз, цього року в нас значно розширилося коло за рахунок тих, хто не пише. Зокрема, цього року в нас 10 експертів, і до них долучилася Мар'яна Кіяновська, засновниця премії «Великий їжак», яка, на жаль, ну, змогла лише один раз засвітитися і сказати велике слово своє в нашому інформаційному полі. Долучилась також журналістка і книгознавиця. Ну, це ми вже ввели такий термін «книгознавиці», «дітознавиці». Марічка Семенченко, журналістка газети «День». Також ми залучили і редактора порталу «Літакцент», який теж Ірина Троскот, яка теж має дотичну дуже справу до дитячої літератури. Ну і, власне, залишилися засновники оцих проєктів, про які я казала, які пишуть і аналізують, і відстежують, що є одним із критеріїв постійного відстеження всіх новинок, і в тому числі не лише українських новинок, а в нас є дуже хороші фахівці із зарубіжної дитячої літератури, і, скажімо так, з історії дитячої літератури. Є, скажімо, Міра Київська, яка є докторантом уже в цій темі. Ну і, власне, от коли повертатися до цих ознак експертності, то я вже їх назвала, це і наукова зацікавленість, хоча ми не є, власне, науковим рейтингом. Ми не співпрацюємо напряму там із засобами, із навчальними закладами. Цим є, займається в нас одна громадська організація, Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва. Ми більше б хочемо комунікувати із видавцями, із читачами і, скажімо так, споживачами дитячої книжки і радити тим же батькам, які купують, дідусям, бабусям, радити, що є вартісне от у цьому нашому полі. Ну, або, скажімо, дуже помітне і варте того, щоб при всіх ознаках якихось негативних, можливо, ми про них теж постійно говоримо, варто того, щоб дати дитині.
Давайте тепер поговоримо предметно про те, що ж ви радите в цьому році.
Так, цього року ми прочитали, проаналізували, перелопатили не завжди з задоволенням близько 100 книжок. Формувався цей список таким чином, що кожен із членів журі подає свій список десь, ну, там, хоча б 30 книжок, якщо вони набираються, які варті. Далі ми відкидаємо...
Це найдовший список.
Так, так, так. Це найдовший список. Ми його не оприлюднюємо. Ми оприлюднюємо вже той список, з якого антиголосуванням виконуті найслабіші книжки, на думку всіх членів журі. Далі ми формуємо коротший список із цього довгого списку і розділяємо його за жанрами. У нас усього близько 10 анкет, перепрошую, 4 анкети, і в кожній потрапляє близько 10 книжок. Ці анкети стосуються, от оприлюднений список, він більше оприлюднений за читацькою, за цільову аудиторію книжки, але аналізували ми книжки за такими критеріями, там, наприклад, як книжка проза ілюстрована, проза не ілюстрована, тобто це не обов'язково має вікову якусь належність. Але оприлюднені нами список, ми говоримо про книжки-картинки, книжки-картонки, ми говоримо про прозу для молодших підлітків, для старших підлітків, а також пропонуємо книжки, ми за них не голосуємо, балів не виставляли, це книжки нонфікшн, які були помітними в літературі дитячій, і книжки перевиданої класики. От, власне, оці списки можна побачити, що там дуже нерівномірно, скажімо, в одній із номінацій може бути одна книжка, а, наприклад, номінація для молодших підлітків ми відзначили аж 4 книжки. І це такий, можна навіть сказати, певний соціологічний зріз. Та, що в нас краще, чому більше уваги приділяють видавці, випадково чи не випадково, це вже інша справа.
І чого найбільше? Ми повільно наближаємось до запитання Анастасії Багаліки про те, що рекомендовано читати рейтингом критиків цього року для дітей, але я не можу не перепитати додатково про, власне, цінніші, про різні жанри, які розглядає рейтинг критиків. Цього року, якщо подивитися на пропозицію, то де було найбільше книжок? Найбільше,
так, от це я про неї сказала, для молодших підлітків проза. Власне, вона була найширше представлена. При тому всьому є такі дуже помітна потреба у читача, скажімо, і в тих книжках, картинках, які в нас класично майже не виходять, ну, от, так, за номінальними якимись ознаками. Також у нас досить багато було прози для старших підлітків, але ми не змогли виділити у ній, тобто ми лише одну рекомендували книжку, це «Дзвінка Матіяш Марта з вулиці Святого Миколая», всі інші просто не дотягли до того мінімального, ну ні, це не мінімальний, до максимального балу, при якому ми вже би рекомендували цю книжку. Тобто за всіма отими 40 анкет приблизно виходить, за всіма показниками були пораховані бали, це близько 10-12 питань у кожній анкеті, і вийшов такий дуже багатий матеріал щодо того, і якщо книжка набрала хоча б 80%, ну, позитивних від 1 до 10 балів, набрала от певну цю планку, то вона потрапляла в нашу рекомендацію. Якщо потрібно, я назву, звичайно, задоволенням всі книжки.
Так, так, бажано було б назвати, щоб наші слухачі так мали змогу потім знайти їх в книгарнях.
Ну,
так,
або я не знаю, всі їх, можливо, буде дуже багато, тож, можливо, є...
Ні, їх всього 10 плюс.
Тоді не так багато, і у нас є якраз 9 хвилин, трохи менше, ніж хвилина на книжку, але, можливо, вдасться по кілька речень сказати про кожну з них, аби схарактеризувати.
Так, отже, книжки-картонки від 0 до 3 років – це те, що гризуть, а не тільки читають, гризуть, мацають і все, що роблять. Інше – це Катерина Міхаліцина, Мар'яна Петрів. Я називаю відразу і автора тексту, і автора малюнків, адже, ну, це надзвичайно важлива складова. Напевно, всі бачили і їхню яскраву логову лічилку видавництва «Старого Лева». І тут я мушу сказати, що, знову ж таки, зріз, яке видавництво найбільше потрапило у цей топ рейтингу критика – це видавництво «Старого Лева». Ну, власне, це не є дивним, адже воно і статистично подає чи не найбільше назв дитячих творів, дитячих книжок на наш ринок. Книжки-картинки 4-8 років. Це, власне, ілюстрована проза більше, бо класичних книжок-картинок, такі, як виходять у світі, в Україні ще досить мало випускаються. Аня Хромова, Аня Сервіра. Це білінгва монетка, видавництво «Братське». Це той випадок, той прекрасний приклад, коли мале видавництво, яке не так давно стартувало, видає досить невелику кількість назв, але при цьому воно, можна сказати, на такому злеті піднялося і втрапило у більшість незалежних топів, які всіх підсумків років, які були. І також «Час майстрів», книжка-картинка, можна так назвати, хоча це більше книжка-розмальовка, така креативна і смішна. Віолетта Борігард її написала і намалювала «Принцеса-кухарка». У поезії ми відзначили лише одну книжку Мар'яни Савки і Юлії Пилипчатіної «Босоніжка для Стоніжки». Тут у нас, на жаль, пролетів, так би мовити, дуже чудесний автор, і який був дебютантом у поезії. Це Сашко Дерманський, «Бегемоти на медмеді». І, власне, він пролетів лише завдяки, в лапках, стереотипності. Адже ми оцінювали там не лише новаторство, там стилістику і поліграфію, і так далі, книжок, але і відсутність у книжці, відсутність у тексту певних стереотипів, ну, в тому числі там гендерних і соціальних, і так далі. Так от, Сашкові привіт, треба сказати, що він трохи важніше до цього стався. Це загальна порада рейтингу критиків. Отже, проза 5-9 років. Оксана Лущевська, Віолетта Борігард, «Авіа», «Пташиний диспетчер», ще досі видавництво «Грані Т». Так вони ще привіт свій прислали. Також не могли не відзначити Тараса і Мар'яну Прохаськів «Як зрозуміти козу». Тобто це є вже, можна сказати, живою легендою книжка.
Так, це третя частина відомої трилогії про кротиків і, власне, добра нагода почати знайомитися з цими героями.
Так, і чекати, можливо, ще чогось, але...
Якщо я не помиляюся, тепер Мар'яна Прохасько як ілюстраторка працює з
новим
Софією Андрухович над новим проєктом, тому, можливо, нового тандему літературного, ілюстраторного можемо дочекатися.
Так, ми всі з нетерпінням чекаємо, бо це має реально бути якась така от дуже круте обходження. Софія, яка ще не писала, нічого для дітей не пропонувала, і щось тут буде таке незвичайне.
Щось буде.
Так, так. Отже, в прозі для молодших це також Сашко Дерманський, «Маляка принцеса драконії», видавництво «Теза». Тут ми всі були одностайно дуже-дуже розчаровані поліграфією і могли б сказати, люди, не купуйте таку страшну книжку, ну, але текст настільки хороший був, що все ж таки потрапила ця книжка в відзнаку. І також Галина Кирпа, Оксана Була, «Мій тато став зіркою». Це та книжка, яку дуже важливо, чудово, що вона увійшла у цей список, адже тема, власне, от про що був ефір переді мною, це тема, про яку ми мусимо говорити з дітьми, і причому такими доступними і відповідальними словами.
Хоча в Україні останнім часом, власне, починають з'являтися ці книжки, які присвячені темі дитини і війни, і крім нашумілого Рондо, війна, що змінила Рондо від творчої майстерні Агравка, звісно, можна згадати про переклад української такої поезії ізраїльської авторки Тірце Атар «Від війни плачуть», і вона, мені здається, дуже близька так само до книжки на тему.
Так, тут нарація йде дитяча, це від імені дитини говориться, і тому, власне, це книжка, яка така проймає, можна сказати. А також у цьому списку ми можемо, про тему продовжуючи, ми можемо згадати і листи, які видали «Дитячі листи на війну», які видали видавництво «Братська», теж білінгва. Тобто, дійсно, корпус порівняльний такий різнобічний починає з'являтися, але ще не можемо сказати, що він достатньо об'ємний. Проза 9+, це Олександра Дорожовець, «Старий будинок», видавництво «Фонтан Казок». Це такий досить був незвичайний текст у тому сенсі, що це перша книжка, прозова книжка авторки. І вона настільки була професійно зроблена, і щодо неї не було абсолютно жодних претензії щодо того, чому не варто читати, бо фішка рейтингу критика, що ми завжди знайдемо, чому не варто читати ту чи іншу книжку. Але у оцій от нашій спільній оцінці все одно в топ потрапляють книжки, які можуть бути комусь окремо із рейтингу критика і не подобатися. І через це ми дуже багато ламали списів, але все одно список вийшов гарний.
У нас ще лише 2 хвилини лишаються. Можливо, давай перескочимо кілька сходинок і подивимось на літературу для найстарших дітей, для старших підлітків.
Так, власне, ми вже не перестрибуємо, а згадана мною Дзвінка Матіяш потрапила в цей список. А хто не потрапив, скажімо так, один із найперспективніших, ну, хоча вже це не перспектива, це вже визнаний доволі автор, навіть в Європі, Володимир Арінєв, але його «Порох із драконових кісток» не увійшов через фрагментарність тексту. От, також це 140 дБ дичі, які були відзначені книжкою року BBC, але рейтинг критика низько оцінив цей текст через його мовну і психологічну недостовірність. От, всі ці висновки, вони будуть оприлюднені, коментарі і всі оцінки будуть оприлюднені. Так що, якщо хтось має заперечити щось, то, будь ласка, на сторінці рейтингу критика це буде. І, власне, нонфікшн і переведена класика. Про нонфікшн тут не було жодних суперечок. І це Галина Терещук, Оксана Думанська, укладачі книжки, унікальної книжки «Шептицький від А до Я», видавництва «Старого Лева», а також зовсім інший бік нонфікшн. Це Оксана Караванська, «Стильна книжка для панянки». Книжка, яка, напевно, покорить будь-яку дівчинку. Хоча
я
багато...
думаю, хлопчика, бо вона дуже сильно присвячена питанням стилю і відповідає на багато вічних підліткових запитань. Ось уже Анастасія Багаліка красномовно дивиться на нас з Тетяною Стусик. І справді годинник, який напроти нас висить, невблаганний. Так само, як рейтинг критики, висловлює своє зауваження щодо того, що час починає спливати.
Я хотіла сказати, що в ефірі програма «Київ-Донбас», і у нас осталась последняя минута этого вечернего эфира. Стоит напомнить, что в студии работали журналистки Громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом с нами все это время находился Вячеслав Киришун. И все, что вы услышали в этой студии, уже через несколько часов появится на сайте громадськорадіо.орг, где можно будет прочитать наши публикации, ознакомиться со звуками. И Громадське радіо прощается. Дальше в нашем эфире новости. Слушайте, думайте.